Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире первый выпуск новой авторской программы о сокровенном. И мой первый гость, первый герой – это отец Антоний Исаков, благочинный Сургутского благочиния. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Василий Львович.
Пока я разливаю вам чай, я хотел бы сказать о том, что о горячо любимом мною Владимире Ивановиче Дале встретил я поговорку, которая поразила меня, и нередко задаю этот вопрос в различных аудиториях. И улыбаюсь всегда, потому как люди с таким трудом начинают сегодня ее разгадывать. То есть то, что когда-то было очевидно для русского человека, господи, ну какие-то там условно, 150-200 лет тому назад. А сегодня это некий ребус. А она звучит так. У меня, мол, отца 4 отца, а 5-й батюшка. Вот начинают вспоминать. Ну, я хотел бы главное сказать, что в нашей вере мы ведь к священнику обращаемся именно как батюшка. Это не просто отец. Это самая, наверное, ласковая, самая доверительная форма. Да? И я себя вот не без тихой радости называю глушего, да, чадо Русской Православной Церкви. То есть вот этот момент отцовства, да, и сыновства, он неизменно присутствует в нашей вере. Я сегодня, когда уже нет живых моего отца, я понимаю, что он наверняка хотел бы меня видеть несколько иным. Как я, когда думаю о своих детях, которых я очень люблю. Я тоже все-таки хотел, чтобы они были бы немножко бы иными. И втайне понимаю, что они хотели бы, чтобы отец их был несколько иной. Да, это всегда в человеке присутствует. Скажите, пожалуйста, дорогой отец Антоний, вас все в нас устраивает. Вот мы люди, которые стоим. Об этом никто никогда не говорил, поэтому я хочу, чтобы вот в этой программе это прозвучало. Вы наверняка хотели бы видеть нас немножко иными. И мужчин, и женщин. Или есть какие-то пожелания именно в адрес и нас, традиционно называется сильная половина, да, и к сестрам.
Знаете, Василий Давыдович, вы очень правильно сказали, что наверняка и ваши дети хотели бы видеть вас другим. Знаете, прежде чем рассуждать, какими бы мы хотели видеть, мы, священнослужители, батюшки, хотели бы видеть своих прихожан, мужчин, женщин, братьев, сестер. Всегда очень сложно говорить на эту тему, потому что сразу понимаешь, что и по отношению к тебе твои прихожане могут сказать тоже очень много, не претензий, а пожеланий, наверное. Тоже хотели бы видеть немножко что-то иное, иное отношение. Потому что все мы люди грешные, прекрасно понимаем о том, что ну, иногда, может быть, и ты не все отдаешь то, что должен отдавать по долгу своего служения. Но, конечно, если мы говорим откровенно, я самым сокровенным, то хотелось бы, наверное, видеть в тех, кто стоит за твоей спиной во время службы, ну, больше просвещенности, наверное. Есть чувства, есть осознание того сакраментального, удивительного, что происходит на службе. И это чувство, которое имеет душа, которая по природе христианка, говоря словами Тертуллиана, ну, понимаете, оно остается в области такого вот восприятия, наверное, душевно-духовного. А вот хотелось бы видеть, особенно вот в общении с людьми, или на исповеди, или с вопросами, когда подходят, иногда хватаешься за голову, потому что ну, безграмотность, богословская безграмотность, вот именно в религиозном плане, понимание, она ну, такая несколько даже вопиющая бывает. Вот очень много сетуют в настоящее время и педагоги, и общественники о том, что люди стали меньше читать. Вот, понимаете, я все время вот спрашиваю нашу иконную лавку по поводу, какие книги читают. И спрашивал раньше, еще до того, как сам стал настоятелем, потому что долгое время преподавал в университете, и я все время отслеживал, какие новые учебные пособия, творения были выпущены, что переведено новое. И, знаете, меня все время вот как-то очень больно бывает, когда берут такую литературу в иконной лавке, которая очень простая, как бы мы сказали, на один присест. которая не предполагает очень глубокого погружения в текст, в проблему. И совсем не берут Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Яна Златоуста, Григория Богослова. И, понимаете, вот это проблема, потому что нет глубокого осознания, в том числе и тех богооткровенных истин, которые пытались донести до нас святые отцы. А ведь мы должны понимать, что святоотеческое богословие – это основа вероучительная для нас, для православных христиан. Вот именно поэтому очень много таких языческих ноток иногда воспринять, очень много мистицизма, нездорового мистицизма. И, конечно, хотелось бы это как-то изживать. Причем не только на уровне воскресной школы для взрослых, что очень хорошо, но вот именно должна быть работа конкретного человека, конкретного прихожанина, конкретного христианина. То есть его внутреннее осознание текста, и чтобы с вопросами подходили. Ну, знаете, я с такой любовью, с таким всегда удивлением, искренним восхищением читаю у святых отцов каппадокийцев, как в свое время один пишет: приходишь на базар и спрашиваешь, сколько стоит там хлеб, там, или то, или другое, а тебе говорят, там, что там, ну, начинают отвечать и слышать споры о таких богооткровенных истинах, там, как сын произошел от отца. Он сущий или он несущий, ну, то есть существовавший или несуществующий, как он произошел, это рождение предвечное, как понимается, вот, понимать, да, то есть такие удивительные, ну, сложные, я бы даже сказал, богословские вопросы люди обсуждали на базаре, вот что их волновало, понимаете, и вот сейчас не волнует. И вот получается, волнует очень часто даже христиан иных конфессий, но православный человек почему-то не погружается, он не пытается осознать глубину богословия своей церкви, своего вероучения. Вот именно в этом есть очень большая проблема и опасность. Очень легко человека, ну, скажем, сместить с пути истинного и увести в сторону при определенном, так сказать, подготовке, при убедительности каких-то своих аргументов. И это будет происходить только из-за того, что человек, ну, просто не готов говорить на серьезные темы. Поэтому, конечно, хотелось бы, наверное, больше образованности, более глубокого понимания сущности веры, а не только восприятие ее внешней стороны.
Батюшка, это... Мы же говорим не о какой-то частной ситуации церкви. Это вообще глобальная ведь проблема.
Я думаю, что глобальная, конечно. Ну,
общаясь... Просто вы как человек, да, церковь видите вот именно вот.
Я говорю о своем пожелании, потому что ведь это не только сегодняшняя проблема. Она в церкви достаточно, ну, давно, наверное, с момента такого духовного возрождения, начала 90-х годов, даже конца 80-х, начала 90-х.
Ну, свидетели,
с момента
тысячелетия
крещения Руси, да. Но, понимаете, я видел, допустим, как моя мама читала святых отцов. Я помню, это именно такие самиздатовские книжки в таком ручном переплете.
В плохом исполнении.
Да, я даже надеюсь, что они еще у мамы в библиотеке сохранились. Но оно так было, это искали. Ну, видите, наверное, советская интеллигенция после знакомства с учением Рериха, Блаватской, после Розы Мира Даниила Андреева, жаждали, наверное, уже чистой воды, и поэтому в тот момент это как-то вот распространялось. И говорю, я именно видел святоотеческие книги, творения, несовременную прозу, церковную или околоцерковную, которая может быть интересна, но так вот где-то в поезде почитать, когда невозможно погрузиться. Но не вижу сейчас, вот, чтобы в лавке церковной люди разбирали именно серьезные богословские сочинения. И да, это проблема, наверное, уже большого количества людей. Я очень надеюсь, что, может быть, просто люди все-таки находят в интернете, есть серьезные очень порталы, где есть святоотеческие библиотеки, может, там читают, но книжку, мне кажется, трудно заменить. Поэтому, да, такое, конечно, пожелание есть. И именно это связано с тем, что очень тяжело, когда ты готовишься в семинарии, в академии, изучаешь богословие, и потом к тебе подходят, ну, с вопросом, вплоть до того, там, с какой ноги утром вставать, справа или слева, и как правильно. Знаете, это взрыв просто вот внутренний происходит. Ну, как так? Ну, почему? Неужели это может быть? Почему абсолютно вторичные вещи, даже не вторичные, а абсолютно бессмысленные, почему они занимают так много сознания, ну, в человеке, почему это его так волнует вообще?
Вот я тоже хотел. Их волнует, они переживают из-за этого, да. Вы знаете, много лет я трудился помощником настоятеля и в области Москвы, там, в центре Москвы. Я знаю об этих вещах не понаслышке. Батюшка, вы чай даже не попробовали еще. Вот, вы употребили давеча слово язычники, да? Я, у нас общее место в нашей церкви, в нашей вере, да, когда нам многие вещи, которые мы не можем принять, мы говорим, ну, ты просто как язычники. Да? Вместе с тем, да, есть огромные страны с древнейшей, да, удивительной на самом деле культурой. Тот же Китай, Индия, чуть не половина населения, да, земли проживает там, которые язычники. И там целая система, да, воззрения, очень интересные нравственные постулаты, да, и так далее. Вот. А, вот я бы их даже язычниками, вот те, о ком мы говорим, даже не назвал, потому что мне кажется, что там даже вот это в голову не придут. У тех вот классических, скажем, да, язычников. Потому что мы с вами как-то говорили, вот, готовясь к этой программе. Меня всегда печалит... Ну, может, знаете, я анализировал, я думал об этом. Наверное, во многом воспитание и происхождение. Я восточного происхождения, а там мужчина очень рано взрослеет. То есть я помню, я была там лет 5, скажем, и бабушка, которая принимала деятельное участие в моем воспитании, и слава богу, она была мудрейшим человеком, она мне все время говорила: «Сянь-киши, то есть ты мужчина». Кстати, вот такой... Она это говорила совершенно серьезно. И это вот там очень рано становится... Во всяком случае, так было. Я давно не был у себя на родине, более четверти века. Знаете, это я к чему? Вас не коробит? Вот я очень... Я нередко, увы и ах, встречаю проявление инфантилизма мужчин внутри церкви. Ведь есть такой момент. Или это присутствует и в сестрах наших. Но я вот как-то вот... У меня очень серьезные всегда требования к мужчинам.
Знаете, я, наверное, просто немножко в этом отношении более счастливый человек, как настоятель. Потому что когда я сам вон смотрю на своих прихожан, я вижу много мужчин в храме. И мужчины достаточно отзывчивые, но тут вот проблема, наверное, не только в определенном инфантилизме. Да, он есть, присутствует, вроде человек приходит, исполняя заповедь Божию, но... Не всегда храм становится таким вот родным домом, чтобы ты о нем также заботился, имел попечение о нем. Ну, женщины менее инфантильны в церкви, они более, наверное, раскрепощены в том плане, что им проще подойти там, к работникам храма, церковнослужителям, священнослужителям, ну и сказать, знаете, у меня есть время, я хотел бы чем-то помочь, давайте, может, что-то помою.
Батюшка, вот сейчас пришла мысль, или это свойство вообще русской женщины?
Мне кажется, да, вполне возможно.
Русская женщина уникальное явление?
Вполне возможно, уникальное явление.
Это
да,
правда?
В этом отношении, скорее всего. Но, с другой стороны, мужчина, он по природе, ну, как-то, наверное, не склонен себя или навязывать, или предлагать свои услуги, но он отзывчив. Поэтому я не могу сказать, что на приходе, когда были какие-то ситуации, и самого на призывали там поучаствовать мужчин, что вот как все раз и не пришли. Приходили и трудились, и... Знаете, когда в свое время мы на финальной стадии было строительство храмового комплекса Георгия Победоносца, мы ожидали приезда Святейшего Патриарха, и когда я призывал прийти на субботник, у нас приходило до 100 человек. То есть у нас головная боль была, как всем дать орудие труда, как управлять такой большой массой людей. Но знаете, это очень объединяло, и это очень важно. И, конечно, хотелось бы, чтобы... больше было вот этого общего делания. Но, знаете, иногда просто в настоящее время священник на приходе, особенно если он настоятель, он достаточно перегружен административной деятельностью, и вот возникает определенная коллизия обязанностей. То есть ты призван больше трудиться, общаться, и служить Богу и людям, а приходится очень часто все-таки заниматься административной работой, решать вопросы, ну, очень узкого характера, потому что, как правило, на приходе не всегда староста, есть староста настолько компетентный, который может все решить. Ну и не всегда, особенно если приход очень большой и имеет какую-то социальную нагрузку достаточно широкую, воскресную школу, ну не всегда все можно со священника, с настоятеля переложить на мирян на приходе. Поэтому хотелось бы, конечно, немножко больше вот этих вот совместных мероприятий. Я понимаю, знаю, что многие стремятся из батюшек, у многих хорошо это получается, но, наверное, хотелось бы, чтобы этого было больше. Но, с другой стороны, когда приходится посещать приходы в других частях России, но замечаю, что не везде так много, допустим, мужчин, ну, даже как у нас на приходе. И в этом отношении, не знаю, наверное, инфантильно, наверное, неинтересно, наверное, не смогли достучаться. Еще несколько слов о язычестве хотел бы сказать. Мне несколько повезло как раз во время моей преподавательской деятельности в Сургутском государственном университете вместе с обществом русской культуры, колледжем русской культуры города Сургута, мне довелось с моими студентами участвовать в этнографических экспедициях по северу. И как раз, если мы коснемся традиции ханты, традиции манси, то мы увидим нечто удивительное. Ведь миссионерская деятельность вот тех миссионеров, просветителей русского севера, начиная с Филофея Лещинского, она ведь не была настроена на то, чтобы обхаять все языческое, все, как
все неправильно,
все сместить, да, все разорвать, все разодрать, и потом, вот, вот нате, пожалуйста, тут подход совсем другой был. Известный достаточно, ну, Вороний праздник у хантов в транскрипции сибирских миссионеров, он стал Благовещением. Мы немножко мало об этом знаем, но тем не менее, как раз, ну, если у нас на Благовещение принято было голубей запускать, то еще до революции ханты запускали, православные ханты запускали ворону. И самое удивительное, что этим самым вот и праздник, имеющий языческие корни, он осветился, он получил новое измерение.
Привили христианские веточки.
Да. Ну, как-то да. Ну, так же, как вот колядки, да, может быть, вот тогда в Римской империи, посвященные языческим празднествам, осветили, стали петь гимн Христу как Богу, росшемуся. Вот так же здесь. То есть надо понимать, что, как один из профессоров сказал, что душа, она, зная Бога изначально, с первых времен человечества, она, уйдя в дебри, мучается, ищет его. И очень часто все-таки плач о едином истинном Боге, он в том числе в языческой культуре проявляется. Просто надо показать и направить, то есть привести ко Христу и осветить те традиции, которые были. Потому что, ну, слом самосознания малых народностей, ну, приведет просто к уничтожению, в том числе, ну, самой нации, самой народности, тех же наших северных ханты, манси, селькупов, иных. Понимаете, это очень такой важный момент, очень тонкий. Поэтому даже мы во время миссионерских экспедиций, мы очень трепетно, очень аккуратно общались, объясняли, рассказывали. Ну, в том числе у меня удивительный материал студенты, ну, находили, доставали. Я так понял, что, может быть, потому что они, будучи студентами кафедры теологии, имели внешний вид, это юбка, это платок, и они так даже выходили в поле работать, ну, работать с материалами, я имею в виду, в этнографическое поле. Им доверяли. Хантрики им доверяли, показывали сокровенные, показывали там фигурки, которые они хранят там в тайных чемоданчиках, которые олицетворяют духов их там усопших родственников. Ну, знаете, это очень достаточно интересно с одной стороны было, но с другой стороны было сразу поле для общения.
А какая степень доверия, да?
Степень доверия
какая
была
степень
очень
доверия?
Большая, да.
Это
и через дорогого, это переходило к священию.
Это дорогого стоит.
И, знаете, вот удивительно, я очень сильно поменял даже свое отношение вообще к миссионерской деятельности. Случилось в одном из населенных пунктов на границе Ханты-Мансийского и Малоненецкого автономного округов, когда мы приплыли, пристали к этой небольшой совсем деревне, не смогли даже кораблем пристать на шлюпках, сплавились, пристали, и после беседы с жителями деревни, они все, ханты, все пожелали принять крещение. И, понимаете, после самого таинства, когда мы в самой реке Оби прям покрестили, вышли на берег, пришли в клуб их, деревня небольшая, это порядка, ну, 60-70 человек, но очень крепкая, очень такая сильная, очень интересные люди, какие-то другие даже, я бы сказал. И, знаете, они ко мне подошли потом, их вроде как старше, с очень удивительным вопросом. Он говорит: отец, батюшка, мы, вот теперь мы крещенные во Христа, а теперь объясните нам, как нам дальше теперь жить, как нам молиться. Знаете, нигде никто вот во время миссионерской экспедиции как-то не подходил с этими вопросами. Ну, кто-то знал, кто-то был раньше крещен в городе. Ханты причем сохраняли вот эти еще дореволюционные традиции. Они показывали иконы дореволюционные, которые русские в свое время уничтожили или у кого-то изъяли. Они сохранили. Они сохранили это. Кто-то показывал венчальные иконы своих бабушек, прадедушек, которые венчались когда-то еще, кто-то в Тобольске даже вот рассказывали. Вот они в Тобольске венчались в главном храме. И вот знаете, это было еще до революции. И вот эти иконы венчальные мы храним в семье. И при этом, знаете, во дворе стоит там лабаз хозяйственный, там вроде даже и священные нарты я там видел. Ну, понимаете, удивительные такие моменты, очень сокровенные для них. Они открывали и задавали такие вот удивительные вопросы. Пришлось тогда задержать корабль до позднего вечера. Мы с ним беседовали, рассказывал о Христе, оставлял основные молитвы, молитвенное правило. Говорили о заповедях Божьих. Это была удивительная экспедиция. И, ну, дай Бог, надеюсь, что сохраняют они это. Но тут хотелось бы говорить, видите, еще и о внутренней миссии, миссии среди самих православных. Потому что все-таки у нас нет много языческих народов сегодня на Руси, которые необходимо просвещать. Потому что практически до революции русские духовные миссии, не только в Иерусалиме, но и миссии просветительские в Сибири, вплоть до Дальнего Востока, они действовали достаточно успешно. Но проблема сегодня в другом, мне кажется. Нам надо с миссионерской проповедью идти возвращаться в свой народ, который вот остается в ком-то иногда с элементами двоеверия, а если честно, просто с профанным отношением к вере. С потребительским очень часто отношением к вере.
Что это такое потребительское? Вот расшифруйте, пожалуйста, это потребительское отношение. Что вы под этим
понимаете? Знаете, ну это что-то вроде, ну, исполнения духовной потребности, которая есть. Вот у меня есть потребность прикосновения к духовному. Вот я пришел в храм, выполнил определенный ритуал, определенную периодичность посещения сохранил, но со Христом не в этот момент я не встретился. Да я и не знаю, кто он такой до конца. Да я не понимаю, может быть, до конца, зачем. Но мне сказали, что надо вот причащаться. Бабушка еще говорила. Ну вот я знаю, что это очень важно, чтобы у меня все было хорошо.
Что традиция моего народа, да?
Ну что-то вроде этого. Понимаете, вот это немножко очень сложно воспринимать. И при этом очень огромный такой пласт суеверий вокруг собственной жизни, суеверий внутри церковных, которые никак не изживаются в человеке. Вот это сложно, вот это страшно. И понимаете, я здесь просто при определенных внешних неблагоприятных условиях для церкви, такие люди очень легко отойдут от нее.
Сразу.
Практически сразу. И здесь вот, понимаете, сталкиваюсь с такой традицией, я когда, не с традицией, а с такой реальностью, когда посещаешь иные страны, где православных меньшинство, и ты видишь их общинную жизнь, и ты видишь, как они молятся, как они относятся, как они к своему священнику относятся, насколько они стараются жить церковью, становится даже завидно. Я видел такие общины в Германии, я видел такие общины русских в Греции, на Кипре, именно русскоязычные общины. Во всех отношениях всегда это были очень сплоченные, очень достаточно образованные. И, ну, меньше, конечно, административщины присутствует у самих священнослужителей. Часто удивительным образом они сочетают еще и работу какую-то светскую со своим священнослужением. Ну, видимо, просто там невозможно по-иному. Но по-хорошему, говорю, стало завидно.
Получается, по Конфуции. Чем хуже, тем лучше.
Это вот вы сказали, батюшка, о внутренней миссии. Я, как москвич,
не устаю повторять, что мы живем в такое странное время, когда Христа надо проповедовать внутри Садового кольца. Так оно и есть на самом деле. Дорогие зрители, вот это наша первая беседа нового авторского цикла о сокровенном подошла к концу. Мы продолжим беседу с отцом Антонием в следующей программе. Оставайтесь с Богом.